Итак, мы продолжаем наше исследование послания к евреям. На прошлой неделе мы сделали вступление, и мы прошли первые 9 стихов первой главы. На этой неделе мы завершим первую главу и, наверное, начнем вторую. Посмотрим, сможем ли мы завершить вторую главу сегодня. Итак, кратко напомню урок на прошлой неделе. Павел написал это послание к евреям незадолго перед разрушением Иерусалима. И это послание, воспринятое всем сердцем христианами из иудеев, помогло им избежать смерти, потому что христиане все так же держались иудейских традиций, поклонялись в храме. И Павел написал это письмо, чтобы они поняли, что эти традиции уже не обязательны. И, ну, конечно же, в послании к евреям содержится больше информации, чем только для иудеев того времени. Как говорит Евангелие от Матфея, 24 глава, Иисус говорил, предсказывал разрушение Иерусалима и события, связанные с его пришествием, в одном пророчестве. Точно так же и апостол Павел пишет. Апостол Павел написал это письмо для евреев того времени, но также и для народа Божьего в последнее время. И затем мы начали рассматривать первую главу, и в первых трех стихах описывается, кто такой Христос, и характеристики Христа в этих стихах — это те характеристики, которые становятся основой всей этой книги. Он Творец, все им сотворено, Он является образом ипостаси Отца, Он сияние славы Его, Он очистил наши грехи, Он воссел одесную престола величия на высоте. То есть все вот эти темы будут развиваться дальше в послании. И мы дошли до 9 стиха на прошлой неделе. Мы увидели, что Бог доказал, что Павел доказал, что Иисус — это действительно Бог, и Отец называет Сына Божие, престол Твой Божий. То есть это самое лучшее доказательство того, что Иисус на самом деле Бог. То есть если Отец называет Его Богом, то какое еще доказательство необходимо? Итак, это то, что мы рассмотрели на прошлой неделе. Итак, с 9 стиха мы начнем сегодня. Но после повторения давайте мы помолимся и будем продолжать. Отец Небесный, мы благодарны за субботу, просим об особом благословении на изучение Слова Твоего, просим благослови наше исследование послания к евреям во имя Иисуса, просим. Аминь. Наверное, стоит мне отметить, что я буду просить вас читать, зачитывать стихи в микрофон. Если у вас есть вопрос или комментарий, то помните, что это приветствуется. У нас интерактивное исследование послания к евреям. Итак, мы дошли до 9 стиха на прошлой неделе. В 8 стихе Отец говорит Сыну, «Престол Твой Божий в век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты», то есть на праведности строится Его царствие. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя Божий Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих». Почему принципы Царства Христова основаны на праведности? Мы видим, что Христос любит праведность и ненавидит беззаконие. Особенно здесь, на земле, Он продемонстрировал эти принципы. Фактически, Он настолько ненавидел беззаконие, что готов был умереть на кресте. из-за своей ненависти ко греху. Что интересно, когда мы дойдем до 12 главы послания к евреям, Павел говорит, взирая на Иисуса, начальника и совершителя нашей веры, который вместо предлежащей радости претерпел крест, и там ниже говорит, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. То есть это означает, что если вы не сражаетесь с грехом до крови, значит, вы его не ненавидите, как Христос. Но Христос вас ненавидел, его возлюбил праведность. Поэтому 12 глава все это нам будет объяснять. Но Христос показал нам, что недостаточно любить праведность, необходимо еще ненавидеть беззаконие или грех. И это пример, это проявление того, что дает нам Христос. И благодаря этому сказано, «Боже, Бог твой помазал тебя елеем радости более соучастников твоих». Это важная часть стиха. Здесь говорится о Сыне, о Его помазании елеем со стороны Отца. И поэтому вопрос, что это за елея помазания, о чем здесь говорится? Я хотел бы попросить кого-нибудь прочитать Псалом 132, первые два стиха. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Итак, вот эти два стиха, что они нам открывают? Хорошо братьям жить вместе, в единстве. А во втором стихе что говорится? Здесь говорится о помазании Аарона. Аарон был брат Моисея, он был священником. Итак, Аарон был помазан как священник, и первый стих говорит о единстве. В Новом Завете, в отношении Христа, говорится о том, что Он вознесся на небо через 40 дней после распятия Своего и воскресения. И в день Пятидесятницы Библия говорит, что ученики были единодушно вместе, то есть они жили как братья вместе, и Дух Святой был излит на них. И нет времени сейчас объяснять все детали, но идея здесь такая, что когда Дух Святой был излит на апостолов в день Пятидесятницы, когда они были в единстве, в то же время Христос был помазан как первосвященник на небе. И 132-й Псалом открывает эту концепцию. А в первой главе послания к евреям, где говорится о елее помазании Христа, говорится о том, что, по сути, Христос для чего-то был помазан елеем. И далее будет говориться, что Он является священником исповедания нашего. То есть здесь, в этих первых главах, Павел доказывает, что Иисус наш первосвященник. И вот эта часть, это его доказательство, то, что он был помазан. Давайте я попрошу кого-то теперь прочитать с 10 по 12 стихи. Если никто не будет добровольно, тогда я буду назначать. Пожалуйста, с 10 по 12 стихи. «И вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь, и все обвешают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся». Опять же, первая глава послания к евреям доказывает то, что Иисус является Богом. И в 10 стихе, что нам помогает понять, что Иисус — это действительно Бог? Уже выше Отец назвал Его Богом, но здесь еще дополнительное доказательство. Какое это? «Он основал землю, и небеса — дело рук Твоих». То есть Он Творец, другими словами. В книге Бытие, первая глава, сказано, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Поэтому это еще одно доказательство того, что Иисус является Богом и Творцом. И что интересно, говорится, что Он создал землю и небеса, и они пройдут, они изменятся, они исчезнут, как ветхая одежда, они свернутся. Что это говорит нам, что из-за греха то, что Бог создал, в конце концов, будет уничтожено. Все это пройдет из-за греха. Но хотя они погибнут, Иисус останется. И Он будет тем же, несмотря на то, что произойдет с этой землей. И в 13 главе 8 стих сказано, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Такая структура, хиазма, которая показывает то, что Иисус всегда был, есть, и Он будет, и Он Бог, Он создал землю. Для иудеев, которые пытались понять, кто этот Иисус, мы верим в то, что Он Мессия, Павел говорит, вот этот Иисус, о котором мы говорим, Отец сказал, что Он Бог, этот Иисус, о котором мы говорим, Он создал землю, Он вчера и сегодня и вовеки тот же, Он всегда был и всегда будет. И на этом нужно концентрироваться, а не на храме в Иерусалиме. И это было очень важно. Важно было покинуть Иерусалим для христиан из иудеев. Хорошо, давайте теперь, кто желает прочитать 13 и 14 стихи. Первая глава, 13-14. Пожалуйста, вот здесь. Читайте. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих»? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Спасибо, Джанел. Кстати говоря, приятно вас видеть здесь. 13 стих. Павел здесь проводит различие между Христом и ангелами, как и выше он проводил. Итак, о чем говорит здесь Павел, когда он говорит о том, что Отец сказал Сыну, «Сиди, одесную меня, доколе не положу врагов твоих подножье ног твоих». Это то, что ангелы не могут сделать. Это то, что Иисус, Сын, может сделать только. Он сидит одесную Бога, пока враги Его Сына не станут подножьем ног. Ангелы не могут этого сделать, но в любом случае это еще раз дополнительно указывает на божественность Христа. И вся первая глава посвящена тому, чтобы доказать, что Иисус является Богом. В чем здесь смысл, чтобы Он должен сидеть одесную Бога, доколе Тот положит врагов подножье ног Его? В 10 главе дается большее объяснение, и если я могу попросить кого-то прочитать 12-13 стих из 10 главы послания к евреям. Евреям, 10 глава, стихи 12-13. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножье ног его». То есть, видите, о том же говорится здесь, тот же принцип, но здесь объясняется, в первой главе, там отец не говорит ангелам, садитесь рядом со мной, пока я не сделаю ваших врагов подножьем. Он говорит это сыну. И в 10 главе объясняется, что после того, как Христос принес себя в жертву за грех, тогда Он воссел одесную Бога. То есть, таким образом, Иисус стал нашим спасителем. Могут ли ангелы быть нашими спасителями? Никак. Но тот факт, что Иисус умер за нас, это еще одно доказательство Его божественности. И после того, как Он принес жертву за грехи, Он навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. Мы будем говорить об этом здесь и позже, когда дойдем до 10 главы. Поэтому... Но все равно я скажу сейчас, потому что повторение — мать учения. Что значит, что враги Его будут подножьем ног Его? Некоторые люди говорят, что когда Христос умер на кресте, это был конец всего. Если все завершилось на кресте, зачем Ему тогда нужно, чтобы Его врагов положили в подножье Его ног? То есть Он будет сидеть, ожидать, пока они не станут подножьем ног Его. Если Христос на кресте не решил все вопросы, то есть здесь говорится ясно, что Он, принеся одну жертву за грехи, Он на небесах воссел и ожидает, когда враги Его положены будут в подножье ног Его. Какой смысл в этом? Зачем это необходимо? Здесь как раз необходимо с помощью Библии понять вот эту концепцию немножко глубже. И мы откроем с вами первое послание Коринфянам, 15 глава. 1 Коринфянам, глава 15, и я попрошу кого-то прочитать стихи 24 по 27. 15. Пожалуйста, есть у нас здесь доброволец, прочитайте. 1 Коринфянам 15, 24 по 27. «А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано Ему, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все». Хорошо. Итак, вы видите, здесь похожая концепция объясняется. Тот же автор, Павел, кстати, он здесь говорит о том, что он будет царствовать, пока все враги его не будут у его ног, под ногами его. Это то же, что и подножье ног его. Что это за последний враг? Здесь объясняется в 26 стихе, что это смерть. Вопрос тогда возникает, если Иисус умер на кресте, и послание к евреям 2 глава, если посмотреть 2 главу, так как Иисус умер, Он уничтожил силу смерти, например, 14 стих 2 главы. Державу смерти там говорится, или силу смерти. Но сказано, что Он будет царствовать до тех пор, пока все враги Его не будут положены к ногам Его. И со смертью Христа власть смерти была уничтожена. Но почему люди тогда продолжают умирать с тех пор, если Иисус на кресте уничтожил державу смерти? Если Он воскрес, почему люди не перестали умирать тогда? Почему Он вскоре не пришел после того, и уже бы давно должно было все завершиться? В 55 и 56 стихе, это 1 Коринфянам 15 глава, говорится, 55 по 57, давайте мы прочитаем стихи, 1 Коринфянам 15 глава, пожалуйста. Что что почему смерть все еще здесь? По какой причине? Смерть, где твое жало? Яд, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Хорошо. Итак, жало греха, вернее, жало смерти — это грех. Римлянам 6:23, там говорится: «Возмездие за грех — смерть». И вот здесь объясняется: до тех пор, пока есть грех, есть смерть. Не будет греха, не будет смерти. И что интересно, в 57 стихе, да, до этого говорится, что жало смерти — грех, а сила греха — закон, но далее говорится: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Основываясь на контексте, необходимо понять, что победу Он даровал нам над грехом и над смертью. Это та победа, которую нам дает Иисус Христос. Поэтому Христос, после того, как Он однажды принес жертву, и Он вознесся на небо, и Он будет царствовать до тех пор, пока враги Его не станут подножьем ног Его, то есть Он восседает на престоле. И последний враг, который истребится, это смерть, которая вызвана грехом. И здесь вот интересная мысль для размышлений. Из книги Даниила, 7 глава, стихи 9 по 13, мы видим сцену суда. Если прочитать эти стихи, там объясняется, что суд воссел, и раскрылись книги. В другом переводе сказано, что суд начался, и раскрылись книги. То есть Иисус... начинает суд. Иисус все еще сидит на престоле, когда начинается суд. Когда доходим до книги Даниила, 11-12 глава, а в 12 главе 1 стих, там сказано, что «восстанет в то время Михаил». То есть он поднимается. Что это значит? Это значит, что его враги стали уже подножьем ног его. Это значит, что нет греха и нет смерти уже. И когда понимаешь идею завершения времени испытания, то после этого уже народ Божий не будет умирать. И после этого последует второе пришествие. Почему это так? Мы изучим это в послании к евреям, но... когда враги станут подножьем ног его, что произойдет? Грехи Божьего народа будут удалены из святилища. Это конец времени испытания, и Михаил поднимается. И враги Божьи тогда становятся подножьем ног его. И причина, почему так? Потому что у Бога есть народ, который уже не имеет греха в жизни, потому что грехи их уже уничтожены. И мы увидим, как это объясняется в послании к евреям, что Иисус — это Бог, Он человек, также поэтому Он может быть верным первосвященником и помогать каждому из нас иметь тот опыт жизни, который имел Он, живя на земле, чтобы Он мог подготовить группу людей, которых, грехи которых Он уничтожит на суде, и таким образом враги Его станут подножием ног Его, и Он спасет их. Это евреям 1 глава, стих 13. В 14 стихе сказано, что ангелы служат нам, то есть наследникам спасения. Раньше в этой главе мы видели, что Христос назван первородным. И мы изучали, что это значит, что Он стал первородным при воскресении. Эта книга «Деяния» говорит об этом. Прежде чем Он умер, Он был единородным Сыном. Но те, которые наследуют спасение, это мы. Мы также можем быть второродными, третьеродными и так далее. Мы говорили об этом. Благодаря тому, что Христос умер за нас. И поэтому это благая весть Евангелия. Итак, это конец первой главы, мы перейдем ко второй. Но, по сути, еще раз кратко скажу, что первая глава говорит о том, что Бог обращается к нам а также к иудеям в первом веке, чтобы они спасены были при разрушении Иерусалима. И говорится, что Бог общался с нами через Сына, Сын Его, Бог, Он Творец наш, Он наша жертва, Он наш Спаситель, Он наш Первосвященник, который воссел одесную престола Божия на высоте. И Его характеристики такие, что Он возлюбил праведность и возненавидел беззаконие. И когда у Него будет группа людей, которая возлюбит праведность и возненавидит беззаконие, то не будет уже больше врагов, они станут подножьем ног Его. Они падут к Его ногам, когда у Него будет эта группа людей, которые возлюбили праведность и возненавидели беззаконие. Итак, это первая глава, мы переходим ко второй. И сейчас я попрошу кого-то прочитать первые три стиха. Евреям, вторая глава, с 1 по 3 стихи. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть, ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» Хорошо. Итак, первые три стиха содержат важные принципы, которые необходимо развить еще. Первое слово «посему» или «поэтому». Мы знаем, что это значит. Это вывод из первой главы. Так как Бог обращается к нам через Сына Своего, который тоже Бог, в эти последние дни, и Его Сын является нашим Творцом, Спасителем, Первосвященником, если Бог обращается к нам через Иисуса, который обладает этими характеристиками, то нам необходимо прислушаться к тому, что Он говорит нам. И это напоминает стих, который говорит, что мы должны быть не только слушателями, но и исполнителями Слова, чтобы быть особенно внимательными к слышанному, то есть к тому, что Бог говорит. И дальше говорится, чтобы не отпасть, или в другом переводе, чтобы нам не отойти как-то, не обращая на это внимание, или чтобы нам не опустить, как сосуд, который имеет трещину, и потихоньку из него уходит вся жидкость, она капает, капает, и в конце концов он остается пустым. Или по течению, чтобы не отнесло нас никуда, когда ты ничего не делаешь, и течение несет тебя. То есть о чем Павел здесь говорит? Он говорит, что плохо отвергать что-то прямо, услышать Слово Божие и говорить: «Боже, я тебе не верю, я не буду с тобой жить». Это плохо. Но есть люди, которые открыто отвергают Бога, а есть многие, которые просто пренебрегают им. То есть я знаю, что Бог обращается к нам, я знаю, что Он обращался через Слово Свое. Ну, однажды я почитаю его, но пока что на этом этапе моей жизни мне нужно сконцентрироваться на учебе. А затем после учебы в этот момент мне нужно сконцентрироваться на том, чтобы начать свою карьеру, чтобы я мог зарабатывать и содержать свою семью. Затем мне нужно заработать денег, чтобы помочь своим детям получить образование. Когда пойду на пенсию, тогда уже буду слушать. Но пока доходит время пенсии, вся жизнь проходит, и человек пренебрегает этим, и он как бы отпадает, или его относит течением, или он опустошается. Так, сколь многие так поступают. Многие говорят, что Бога нет, нет Иисуса, но намного больше людей есть, которые говорят, что «О, я верю в то, что Иисус умер на кресте в 31 году», «Я верю в то, что Он умер за мои грехи», но они понятия не имеют вообще азов даже, слов Божьего. И поэтому Павел напоминает, он говорит, что было бы очень плохо, осталось немного времени до разрушения Иерусалима, и мне нужно объяснять тебе, вам азы, то есть вы уже сами должны преподавать это все язычникам, но я должен вам еще это молоко давать. Касается ли это нас, то, что мы можем пренебречь таким спасением, которое Бог дает нам в Своем Слове? И поэтому есть предупреждение для нас, чтобы мы не пренебрегали, чтобы мы не отпали от того, что Бог нам говорит, чтобы мы были особенно внимательны к слышанному. И если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и послушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, он говорит. То есть во втором стихе говорится о том, что тут говорится, что через ангелов возвещенное слово. То есть это не значит, что Бог говорил через ангелов. Ангелы — это служебные духи, они открывают нам истины Божьи, и мы видели, что всякое непослушание, преступление получало праведное воздаяние. То есть грядет суд, и если человек нарушает закон, то есть справедливое воздаяние. В третьем стихе, то как мы избежим, вознеродев или пренебрегши таким спасением? То есть как мы избежим? Давайте посмотрим на прошлое, давайте посмотрим на иудеев, давайте на отцов наших посмотрим, он говорит. Когда они вошли в обетованную землю, они пренебрегли во многом спасением Божьим. И что произошло? В конце концов, они оказались в Вавилонском плену. Есть много других примеров, это не единственный. Как же мы тогда избежим, если мы пренебрегаем таким спасением, как они пренебрегли? Обратите внимание, какое слово он использует здесь. Не отвержение, а пренебрежение. То есть мы можем пренебречь спасением, просто 5 минут в день там почитать с утра, и затем даже не вспоминать о Боге на протяжении дня, и мы смотрим 2 часа вечером телевизор, 5 минут, может быть, почитали перед сном, и Бог в наших умах задерживается на 10 минут в день, может быть, а этот мир у нас в голове целый день. Вот что значит пренебречь таким спасением. Мы не отвергаем Бога. Если спросить нас, ты веришь, что Иисус умер за твои грехи? Конечно же, да. Но действительно ли это ценно в твоей жизни? Это влияет как на твою повседневную жизнь? Жертва Христа действительно видна в твоей жизни? Видят ли люди это в твоей жизни? И так далее. Поэтому он говорит, как мы избежим, если мы пренебрегаем таким спасением, которое вначале было открыто Господом, которое, сказано, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшим от Него. То есть он начинает еще с Ветхого Завета, Бытие 3.15, например. И затем были люди, которые слышали проповедь Христа, то есть... Это доказывает еще то, что 12 апостолов, никто из них не мог быть автором послания к евреям. Павел не был со Христом напрямую, когда тот был на земле. Итак, это первые 3 стиха. И Павел побуждает своих читателей не пренебрегать великим спасением Божьим. Как мы можем пренебречь им, не размышлять над тем, что Бог сделал и делает в нашей повседневной жизни? Ну, хорошо, что вы приходите в церковь раз в неделю, но если вы уделяете Богу только 10 минут в день на протяжении 6 рабочих дней, вы пренебрегаете спасением. Риторический вопрос здесь. Как мы избежим? Мы не избежим, конечно же, ответ, если мы пренебрегаем. или не родим о таком спасении. Итак, это первые три стиха. Прочитайте кто-нибудь четвертый и пятый стихи теперь. Вторая глава, четвертый и пятый стихи. Можно я прокомментирую кое-что? Да, конечно же. Мне кажется, что очень классно, как я вот сам исследовал это, говорится о том, что ангелы, в послании Галатам говорится, что у ангелов есть своя роль в том, чтобы передать церемониальный закон. И с тех пор, как они, так как они играли эту роль во время Моисея, Иисус дальше доносит им определенное откровение. То есть, я думаю, что это еще усиливает это. И если те люди были наказаны, то как, что будет с нами, так? Давайте, 4-5 стихи. «При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами, раздаянием Духа Святого по Его воле. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим». Хорошо. В 4 стихе Павел говорит о тех, кто слышали Бога через Иисуса Христа напрямую, и Бог свидетельствовал им через чудеса и знамения, и различные силы, и раздаянием Духа Святого. Это описание ранней христианской церкви, знамения и чудеса, которые происходили. Вспомните, Павел был в темнице, ангел избавляет его. Это знамение и чудо, конечно же. И Дух Святой был излит в день Пятидесятницы на верующих. То есть очевидно, что Бог действовал, Он давал чудеса и знамения. И поэтому вопрос здесь, как можно игнорировать или не радеть о том, при всем том, что Бог делает для своего народа. Хорошо, дайте я посмотрю, сколько времени у нас осталось. Мы не закончим вторую главу, но ничего страшного. Давайте 6 стих прочитаем. 6-8, пожалуйста, кто-нибудь прочитайте. «Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его, и поставил над делами рук твоих, и все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы ему было все покорено». Итак, здесь Павел переключается на тему Христа как человека. И он говорит здесь о создании человека. И мы видим в 7 стихе, что человек был создан немного ниже ангелов, немножко ниже ангелов, так говорит еще один перевод. То есть это значит, что если люди были немного ниже ангелов, то в прославленном своем состоянии они уже не будут ниже. Также сказано, что все было покорено человеку, но затем в конце стиха сказано, что еще мы не видим, чтобы все было покорено. О чем здесь Павел говорит? Он говорит, когда Бог создал человека, он был немножко ниже ангелов, но из-за грехопадения теперь не все покорено ему. Когда грех вошел в мир, то человек потерял свою власть над миром, и сатана стал князем этого мира. Об этом говорит Павел здесь по сути. И сказано, что Христос будет царствовать, пока враги Его не станут подножием ног Его, и в то же время Ему, то есть человеку еще не все покорено. Кажется, между этим есть связь. В книге «Послание к римлянам» 16:20 говорится о том, что Бог мира да поразит сатану под вашими ногами вскоре. То есть здесь говорится о том, что сатана будет поражен. Но основная мысль заключается в том, что когда Бог создал человека, Он создал его немножко ниже ангелов. Люди были увенчаны славой и честью, чтобы отражать славу Божью, то есть характер Божий. Но затем человек согрешил, и это испортило Божий план. Что же тогда произошло? Мы видим это в стихах 9 и 10. Пожалуйста, прочитайте кто-нибудь. Евреям 2 глава 9 и 10 стихи. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасение их совершил через страдания». Девятый стих, там говорится, что мы видим Иисуса, который немного был унижен пред ангелами. Это напоминает вам то, что мы прочитали немножко выше. Там говорилось о том, что человек был создан немного ниже ангелов. Поэтому человек согрешил, и теперь Иисус становится человеком. Это очень сильная концепция. И она еще сильнее становится, когда мы понимаем, что это тот же Иисус, о котором мы говорили в первой главе, который является Богом, Творцом, и Он наш первосвященник, и Он возлюбил праведность и возненавидел беззаконие. И так как Он возлюбил праведность настолько и возненавидел беззаконие, Он пришел на эту землю, чтобы стать человеком, чтобы спасти нас от греха. Поэтому Иисус был унижен перед ангелами, немного был унижен, то есть который был немного ниже ангела в английском. В послании к евреям открывается Божий задум для человека. Мы видим это в личности Сына Божьего. И из глубины беззакония люди возносятся во спасение Христово. Да, это прекрасно. Да, это следующая мысль моя была об этом, что Иисус был унижен пред ангелами, сказано, немного был унижен, и вместе с тем Он увенчан славою и честью. И далее ниже сказано, что Он многих сынов приведет в славу. То есть Он увенчан славою и честью, Он умер, чтобы мы могли быть прославлены. И вот эта цель была первоначальная Божья, цель для человека, чтобы он был венцом славы Божьей. Но он согрешил, и Иисус затем пришел на землю, он не согрешил, и он многих сынов приведет в славу. Он немного был унижен пред ангелами, славою и честью увенчан, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. И вот здесь ключевой момент. Иисус стал человеком, чтобы он мог умереть. И вот здесь вопрос есть. Когда у Адама была безгрешная природа, он мог умереть? Нет. Адам не был подвержен смерти, потому что он не согрешил. Христос никогда не грешил. Но Христос стал подвластен смерти, потому что он взял на себя падшую природу человека. И вот это, чему учит вторая глава послания к евреям, что немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Если у тебя безгрешная природа, ты не можешь умереть. Но он был увенчан славой и честью, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. И вот этот стих доказывает то, что он вкусил смерть за всех. Это вторая смерть имеется в виду, не просто первая смерть. И затем 10 стих, ибо надлежало, или, нет, давайте мы 10 стих останем на следующий раз, я не могу его быстро объяснить за 2 минуты. Но мы видим теперь, что Иисус — это человек, до этого было показано, что Он — Бог, и теперь доказывается, что Он полностью человек, и вот эти характеристики помогают Ему быть нашим первосвященником.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.